Я разрабатывал видеоигры, а Стив руководил компанией. Мы стали очень близки, почти как братья. Мы со Стивом обнялись, взяли машину и поехали в город, сдабривая беседу изрядной долей черного юмора. Стив сказал, что он только что был у дантиста, а я пошутил, что мне теперь больше не нужно будет проходить это мучение. Мы завернули в местное кафе, чтобы пообедать. Я поставил на стол ноутбук и стал пролистывать слайды, количество которых сократилось до 280. «Это слишком много», — сказал мне Стив. «К тому моменту, когда ты закончишь, все просто умрут». Когда на экране появилась фотография моих детей, к нашему столику подошла официантка, беременная 30-летняя женщина с тусклыми волосами. «Какие милые малыши», — сказала она, и спросила, как их зовут. Я ответил, «Это Дилан, Логан, Хлоя». Официантка сказала, что ее дочь тоже зовут Хлоя. Мы улыбнулись друг другу. Мы со Стивом продолжали листать слайды. Стив помогал мне сосредоточиться. Когда официантка принесла наш заказ, я поздравил ее. «Вы, наверное, очень счастливы, что у вас будет ребенок», — сказал я. «Не совсем», — ответила она. «Это произошло случайно». Она расставила тарелки и отошла. Я был поражен ее искренностью. Ее замечание напомнило мне о случайностях, которые определяют наш приход в эту жизнь и наш уход из нее. Передо мной стояла женщина, которая не собиралась иметь ребенка, но которая уже готова была полюбить его. А в моей жизни произошла другая случайность. Из-за рака мне предстояло оставить троих детей, а им расти без моей любви. Спустя час, оставшись в одиночестве в гостиничном номере, я продолжал вспоминать и обдумывать этот разговор. Беспроводной интернет в номере работал неважно, и это раздражало меня, потому что я все еще рыскал по всемирной паутине в поисках подходящих образов. К тому же я начал ощущать влияние химиотерапии, курс который проходил несколькими днями раньше. Меня мучила тошнота и диарея. Я работал до полуночи, потом уснул и проснулся в 5 утра в полной панике. В глубине души я сомневался, что из моей лекции что-то получится. Я твердил себе, ничего не выйдет, если ты попытаешься за час рассказать людям всю свою жизнь. Я продолжал обдумывать, переделывать и менять. К 11 утра я почувствовал, что все как-то складывается. Возможно, это сработает. Я принял душ и оделся. В 12 часов из аэропорта приехала Джей, и мы вместе со Стивом отправились обедать. Разговор был невеселым. Стив поклялся помогать Джей и детям, когда меня не станет. В 13:30 компьютерная лаборатория в кампусе, где я провел большую часть своей жизни, была отдана в мое распоряжение. Я увидел свое имя над дверью. В 14:15 я был в своем кабинете и снова почувствовал себя плохо. Я был совершенно без сил и подумывал над тем, чтобы выйти на сцену в подгузнике для взрослых. Стив сказал, что мне нужно хоть ненадолго прилечь, и я подчинился, но все же поставил ноутбук на живот, чтобы продолжить работу. Я удалил еще 60 слайдов. В 15:30 люди потянулись на мою лекцию. В 16:00 я поднялся с дивана, собрал материалы и пошел через кампус к лекционному залу. Меньше чем через час мне предстояло выйти на сцену. Слон в комнате. Удивительно, но все 400 мест были заняты. Я прошел к сцене, чтобы все проверить. Джей была уже в зале и видела, что я страшно нервничаю. Она заметила, что, разбирая материалы, я старался ни с кем не встречаться взглядом. Зрительный контакт — очень эмоциональное состояние. Джей показалось, что я пытаюсь избежать лишних эмоций. В зале прошел шепоток, и я собрался с силами. Те, кто пришел посмотреть, как выглядит человек, умирающий от рака поджелудочной железы, скорее всего, думали... Мои ли это волосы? Да, мне удалось сохранить их во время химиотерапии. Смогут ли они почувствовать, насколько я близок к смерти, когда я буду выступать? Я тогда подумал, вот, посмотрите.